Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня пришла очень печальная новость с Украины. Сегодня утром в 5 часов утра 45 минут по украинскому времени в Киеве скончался известный православный меценат и благотворитель Михаил Николаевич Щелковенко. Он скончался на 58-м году жизни. Память праведного из рода в род. Каждый, кто знал этого удивительного человека, не может не содрогнуться перед подобной утратой. Новопреставленный Михаил Щелковенко был настоящий сын церкви, беззаветно любивший Украину и Россию. Его стараниями и благотворением восстанавливались храмы и монастыри как на территории Украины, так и России. Он участвовал в целом ряде проектов, связанных с изданием актуальных книг на духовные, религиозные, экзегетические темы. Похороны Михаила Николаевича Щелковенко пройдут в Киеве во вторник. Блаженны умирающие в Господе. Сегодня мы будем беседовать о соотношении между Священным Писанием и Священным Преданием. Это очень важно обсудить эту тему, потому что в наше время появляются многие ругатели Слова Божия, которые отходят от святоотеческой традиции истолкования Священного Писания. При своих переводах библейского текста, не придерживаются традиций церкви и проповедуют идеи, связанные с библейским критицизмом. Если говорить о Священном Писании, то есть две очевидных истины. Есть только один автор Библии, и этот автор – Господь Бог. И следующий очень важный тезис – любой перевод Библии – это комментарий на Библию. Ветхозаветные книги Библии создавались на протяжении долгого периода истории Ветхозаветной Церкви и были закончены до Рождества Христова. Кстати, братья и сестры, основополагающее отличие христиан от иудеев изиждется на том, что иудеи настаивают на том, что дух пророчества оставил эту землю 500 лет до Рождества Христова. Христиане относят это событие к моменту написания Апокалипсиса, книги Откровения Иоанна Богослова. первом послании к Коринфянам, 13 глава, 8 стих сказано: «Пророчества прекратятся, и языки умолкнут». И также в книге Откровения на Богослова, 22 глава, 18-19 стих, сказано следующее: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей, если кто приложит что к ним, то есть к этим книгам, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». О длительном периоде написания книг Ветхого Завета свидетельствует наличие в самой Библии ссылок на книги, то есть на часть этого же Писания, написанную ранее. Так, например, в книге пророка Даниила говорится: «Я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку». Книга Даниила, 9 глава, 2 стих. В оригинале вместо слова «книги» стоит древнееврейское «гесафарим», что означает не просто «книги», а собрание общеизвестных книг. Книги Ветхого Завета написаны на древнееврейском языке, и их древнее происхождение засвидетельствовано многими сохранившимися рукописными текстами. К примеру, такие древнейшие рукописные книги Ветхого Завета, как папирусы Еб-Эле-Фатинские и Асуан-Египетские, относятся к 494-407 годам до Рождества Христова, Эдфу-Египетские – к 3 веку до Рождества Христова, пергаменты Кумран – ко 2 веку до Рождества Христова. Интересным обстоятельством является тот факт, что среди кумранских пергаментов обнаружен первый перевод библейских книг Ветхого Завета на греческий язык – Септуагинта, датированный 2 веком до Рождества Христова. Этот список Септуагинты. В 1975 году в Тель-Мадрихе, Сирия, итальянские археологи обнаружили более 15 тысяч глиняных табличек, содержавших отдельные библейские повествования о сотворении мира, потопе и других событиях ветхозаветной истории. В текстах присутствуют имена Эвера, Израиля, Авраама. Эта древняя библиотека была создана за 2400-2250 лет до Рождества Христова. В наше время модно говорить о древности языческих, ну, например, индуистских писаний. К примеру, кришнаиты утверждают, например, что Бхагавадгита была дарована Кришной 5000 лет назад. В действительности же эта книга написана позднее новозаветных книг Библии. Самые древние сохранившихся литературных фиксаций Бхагавадгиты относятся к 3-4 векам после Рождества Христова. Сохранившийся рукописный свод Кашмирская Гита относится к 9-10 векам после Рождества Христова. Также обстоит дело и с другими индуистскими и буддийскими вероучительными книгами, утверждение о мифической древности которых – лишь дешевый пропагандистский трюк, рассчитанный на легковерных неофитов. Книги Нового Завета написаны после Рождества Христова на древнегреческом разговорном языке, доступном для понимания простых людей. Древнейшие тексты Нового Завета сохранились в достаточном количестве, известно 76 папирусов, древность которых не вызывает у ученых сомнений. Так, например, папирус Райленда относится к первой половине II века по Рождестве Христовом. Он написан в 120-130 годах, что всего на несколько десятков лет позже написания подлинника Евангелия от Иоанна. По свидетельству святого Иринея Леонского, апостол Иоанн написал Евангелие во время своего пребывания в Эфесе, в дни императора Домициана, правление которого выходит на 81-86 годы по Рождестве Христовом. Самым последним открытием в области библейской папирологии явились данные, полученные западным ученым Карстеном П. Тиде, экспертом из Германии. Он провел экспертизу фрагмента текста Евангелия от Матфея, хранящегося в Оксфордском колледже Магдален, Великобритания. Полученная датировка текста, известного под кодовым наименованием П-64, потрясла современных библеистов. Тиде описывает Оксфордский фрагмент как фрагмент христианского кодекса первого века, датируемый, возможно, хотя и не обязательно, временем до 70-го года от Рождества Христова. Православная Церковь, признавая боговдухновенность всех книг Ветхого и Нового Завета, предавала анафеме тех, кто не принимал этих книг или сомневался в их боговдухновенности. Так, в 12 анафематствованиях за пунктом 7 мы находим такие слова: «Неверующим, яко Дух Святый умудри пророков», то есть ветхозаветных авторов, «и апостолов», то есть новозаветных авторов, «и через них возвести нам истинный путь к вечному спасению, и утверди сие чудесами, и ныне в сердцах верных и истинных христиан обитает и наставляет их на всякую истину анафема». Конец цитаты. Здесь мы видим, что Церковь предает проклятию тех, которые сомневаются в авторитете ветхозаветных пророков и новозаветных апостолов в их письменном выражении книг Ветхого и Нового Завета. Что значит боговдухновенность? В Писании сказано: «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимые Духом Святым». Второе послание апостола Петра, 1 глава, 21 стих. Древний христианский экзегет Иларий Арский в своем трактате «На семь кафолических посланий» писал: «Петр предостерегает, чтобы мы не сомневались в Слове Божьем, чтобы мы не рассматривали пророчество главным образом, исходя из места, времени и личности пророков, как если бы это были создания человеческого разума, но чтобы мы полагались на ясность и достаточность Святаго Духа». Конец цитаты. Симеон Новый Богослов в своем катехизисе пишет: «Видите, что это не я чрезвычайное и великое говорю вашей любви, но Святой Дух, говорящий в нас. Это и апостол Петр Первоверховный засвидетельствовал словами, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимые Духом Святым. Ибо хотя мы ничтожны и недостойны, далеки от всякой святыни и от святых людей Божиих, но мы не можем отрицать дара, дарованного нам Богом». Конец цитаты. Древние святые отцы утверждали, что если бы язычники уничтожили бы все книги Ветхого и Нового Завета, то церковь, в которой обитает Дух Святой, тем же Духом Божиим восстановила бы эти книги. Свидетельствуя о том же, блаженный Августин в своем бессмертном творении о Граде Божьем писал: «Вспомните, что это все то же Слово Божие, которое простирается во всем Писании, что это все тот же самый глагол, который звучит из уст всех священнослужителей, глагол, который, будучи изначально Богом у Бога, не имеет там нужды в слогах, ибо там не подвержен времени». Конец цитаты. И теперь, братья и сестры, прежде всего мы поговорим об особенностях ветхозаветной текстологии, которая заключается в том, на что мы уже обращали неоднократно внимание, что изначальный текст библейского откровения был записан только согласными буквами еврейского алфавита. Следовательно, система расстановки гласных изначально базировалась на устной традиции, масоре. Таким образом, мы можем утверждать, что с самого начала дарования библейского откровения само откровение существовало как в письменной, согласные звуки, так и в устной форме, гласные звуки. Представьте себе, что перед вами труд Льва Николаевича Толстого «Война и мир», записанный только согласными буквами. Чтобы вам понять данный текст, как минимум рядом должен сидеть Лев Николаевич Толстой и подсказывать, какие гласные буквы и где их необходимо расставлять. При этом нельзя забывать, братья и сестры, что, меняя гласные в одном и том же слове, мы можем получать слова с разным смыслом и звучанием. И если к этому прибавить, что изначальный текст не имел деления на слова, то сложности при его прочтении и тем более понимании возрастают. Другой сложностью ветхозаветного и отчасти новозаветного текста является та, что в смысловом изложении достаточно часто содержательная часть опирается на некие источники, неизвестные непосвященному человеку. То есть сам текст библейского повествования как бы предполагает наше знание целого ряда событий, которые упоминаются лишь вскользь. Например, известная речь патриарха Иакова, обращенный к его сыну Иосифу. Здесь, в частности, мы находим и следующие слова: «Я даю тебе преимущественно перед братьями твоими один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». Книга Бытия, 48 глава, 22 стих. Проблема данного текста заключается в том, что во всей Библии нигде не говорится ни о каких военных действиях Иакова против амореев с мечом и луком. Далее, слова патриарха Иакова: «Симеон и Левий, братья, оружие жестокости мечи их, в совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя. Ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца». Книга Бытия, 49 глава, 5-6 стих. Здесь совершенно непонятно, о каком тельце идет речь, которому Симеон и Левий по прихоти своей перерезали жилы. Хотя при сильной натяжке данную фразу можно отнести к одному из библейских эвфемизмов и связать с кровавыми событиями в Сихеме. Но это будет достаточно сложно сделать. Следующий подобный текст берется нами из Нового Завета. Читаем. Как Иоанни и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. Второе послание Тимофея, 3 глава, 8-9 стих. Проблема данного отрывка заключается в том, что во всей Библии нигде не рассказывается об Иоаннии и Иамврии, безумие которых обнаружилось, как мы прочитали, перед всеми, как и с теми случилось. Святитель Иоанн Златоуст в своих гомилиях на второе послание к Тимофею пишет: «Кто были эти волхвы при Моисее? И почему имена их не упоминаются нигде в другом месте? Вероятно, они сохранились в неписанном предании». Конец цитаты. Феодорит Кирский в своем истолковании на это же послание писал: «Имена их, волхвов, божественный апостол взял не из божественного писания, но из неписанного учения иудеев». Конец цитаты. Следующий текст, который создает для нас тоже некую проблему, это ветхозаветный текст, если мы его рассматриваем с неким новозаветным текстом. Мы читаем книгу «Исход», 2 глава, 11 стих. «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, сынов Израилевых». В Новом Завете это событие передается следующими словами: «Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых». Это книга «Деяний святых апостолов», 7 глава, 23 стих. Число 40 лет берется из ветхозаветных преданий, ибо из текста Пятикнижия, который мы выше прочитали, мы не можем вывести именно этот возраст. Блаженный Иероним называл эти предания словами «еврейская истина». Об этом мы можем прочитать в книге блаженного Иеронима, которая называется «Еврейские вопросы на книгу Бытия, предисловие». Они, подобные тексты, обильно встречаются в трудах восточных и западных отцов, таких как преподобный Ефрем Сирин, блаженный Иероним Стридонский, у отцов синаитов и у других. Подобных мест в Писании достаточно много. Представьте себе, братья и сестры, что в течение года, готовясь к ответственному зачету, контрольной работе, вы ведете конспект лекций. И у вас есть своя система сокращений и обозначений для вашего конспекта. Но совершенно неожиданно именно накануне зачета, экзамена, ваш конспект оказался в руках вашего приятеля, а его конспект – ваших. Проблемы неизбежно возникнут, особенно остро, особенно если это конспект из другой предмет, из другого курса. Впрочем, и ваш конспект едва ли поможет вашему другу. Другая проблема библейского текста заключается в том, что иногда само Писание отсылает нас к неким книгам, знания и доступность которых как бы предполагается. Например: «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим, не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день». Книга Иисуса Навина, 10 глава, 13 стих. Скорее всего, эта несохранившаяся книга представляла из себя собрание еврейских песнопений в честь израильских вождей и победителей в битвах. Ссылку на эту книгу мы находим и во второй книге Царств, первая глава. «И оплакал Давид Саула и сына его Иннафана сею плачевную песнью и повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге праведного». Вторая книга царей, первая глава, 17-18 стих. Есть в Писании и сноски на другие неизвестные нам книги и пророчества. Достаточно вспомнить ссылку на книгу пророчеств Еноха. Апостол Иуда пишет: «О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Это послание апостола Иуды, 1 глава, 14-15 стих. Блаженный Августин, архиепископ Ипонийский, в своем творении о Граде Божием пишет: «А об Енохе, седьмом от Адама, разве не говорится в каноническом послании апостола Иуды, что он, Енох, пророчествовал? Если писания Еноха не получили авторитета ни у иудеев, ни у нас, причиной тому служит крайняя древность, вследствие которой считали нужным относиться к ним с недоверием, к этим писаниям, чтобы не принять ложного за истину». Учитель церкви Тертуллиан в своем трактате об одежде женщин пишет: «Но поскольку Енох в том же самом Писании также говорит о Господе, то мы, по крайней мере, не должны отвергать ничего, что касается нас в его пророчествах, нас, то есть христиан». Тертуллиан продолжает: «Мы читали, что все Писание, предназначенное для духовного строительства, было вдохновлено свыше, но позже, как ты уже видел, было отвергнуто иудеями по той же причине, как и почти все остальное, что возвещало о Христе. И во всяком случае неудивительно, если они, то есть иудеи, не признали другие сочинения, говорящие о нем, то есть о Христе, что они и не собирались признать самого Еноха. К этому присоединяется еще то, что о Енохе свидетельствует апостол Иуда». Конец цитаты. Но вернемся к особенностям еврейского текста книг Библии. С распространением религии древних евреев за пределы Палестины стал необходимым перевод книг Ветхого Завета на языки других народов. Греческий перевод был сделан по заказу Александрийской библиотеки во II-III веке до Рождества Христова. Этот перевод назван Александрийским или переводом 70 толковников, по-гречески септуагинта, по числу переводчиков, работавших над ним. В целом, греческий и сохранившиеся еврейские тексты схожи, однако существующие различия заслуживают внимания, потому что септуагинта опирается на очень древний еврейский текст. Именно этот перевод был воспринят христианской церковью, и именно с него, то есть септуагинты, в IX веке по Рождестве Христовом трудами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия был сделан дословный славянский перевод Библии. Древнееврейский список, как мы определились выше, не имел знаков для обозначения гласных букв и знаков препинания. Пока язык сохранялся в традиции народа, трудностей при чтении Ветхого Завета не возникало. Однако после Вавилонского плена, когда евреи стали говорить по-арамейски, древний язык Писания стал непонятен для многих из них. Появились разночтения, и возникла необходимость сверить тексты и внести в них такие изменения, которые позволили бы читать их в соответствии с древней традицией, а именно вставить гласные и расставить знаки препинания. По сути дела, пропуски в тексте, не сами знаки препинания, а некие такие пропуски в тексте возникли, как абзацы. Эта работа была начата в V веке уже после Рождества Христова учеными-раввинами, изъяснителями, по-еврейски масоретами, продолжалась несколько веков и была закончена в IX-X веках. Кроме расстановки гласных и знаков препинания, масореты сличили древние рукописи и толкования, установили размеры и пунктуации стихов. Эти книги получили название масоретских, то есть основанных на основе предания. Само слово «масора» означает «предание». Александрийским переводом Септуагинты, принятым к этому времени христианской церковью, иудеи в своей работе, увы, не пользовались. Об этом сейчас мало вспоминают, когда в качестве древнейшего свода используют не греческие или славянские тексты, а исключительно масоретский, являющийся на самом деле значительно более поздним. Сами масореты, об этом можно прочитать в еврейской энциклопедии, сами масореты считали, что еврейский текст был в 18 местах искажен книжниками, которые достаточно вольно излагали и такие тексты, как «Бытие» 18.22, «Судей» 18.30, «Чисел» 3.39, «10.35-36» и так далее. Особое внимание иудейские переводчики уделяли мессианским местам Ветхого Завета. Масореты, однако, использовали еще и другой прием обработки текста, так что читалось больше слов, чем фактически было в манускрипте. Они просто добавляли лишнюю согласную. Эта буква, в отличие от остального неприкосновенного текста, стояла над строкою и поэтому называлась «литера супензия», то есть «плавающая буква». В еврейской энциклопедии мы можем прочитать: «Постановка одного слова вместо другого имела место еще в глубокой древности, но делалось это сначала только устно, затем стали отмечать такие места на полях частных манускриптов». Самым известным описателем особенностей масоретского текста был иудейский раввин Моисей бен Ашер. Он принадлежал к династии переводчиков из Тиверии. Но даже после того, как ветхозаветный текст был снабжен надстрочными и подстрочными знаками гласными, он не стал более читабельным. Понимание текста как изначально могло осуществляться только в традиции, в предании, в традиции его прочтения. То есть Писание не могло вне традиции предания доносить до читателя подлинный смысл библейского откровения. Рассмотрим несколько примеров. Книга Исход, 19 глава, 13 стих, здесь привычная для нас конструкция распознаваемого текста. «Во время протяжного звука, когда облако отойдет от горы, могут они взойти на гору». Буквальное воспроизведение данного текста с иврита будет следующим. «Потащут барана, восходи на гору». «Хайовель, хема, яалу, вахар». Здесь все очень-очень непонятно. Для чего потащат барана? Что будет на горе? Шашлык? Пикник? Традиция устанавливает, что речь идет не о баране. Хотя слово «иовель» не тождественно слову «шафар», то то есть «бараний рог». И глагол не означает «тянуть звук», в нашем случае трубный звук, а просто «тянуть». Карикатурное «потащут барана, поднимись на гору» предлагается в традиции прочитать вместо «потащат» протяжный звук, вместо «барана» – «бараний рог», «шафар». И еще более непонятный стих из Библии. Первая глава, первый стих книги «Бытия». То, что в переводе все знают наизусть. «Вначале сотворил Бог небо и землю». «Берешит бара Элогим эт гашамаем вэт гарец». Здесь в оригинале все еще более и более непонятно. Во-первых, нет такого слова «берешит». То, что переведено у нас как «вначале». Есть слово «решит», означающее «первинки», «первенцы» и так далее. Таким образом, «перфекс Б» указывает скорее на причину сотворения мира. Ради, для чего, зачем. В книге «Притч», 8 глава, 22 стих, сказано: «Господь имел меня началом». Здесь в оригинале слово «решит». «Господь имел меня началом пути своего прежде созданий своих искони». Текст из книги Иеремии, 2 глава, 3 стих. «Израиль был святынею Господа, начатком». Здесь тоже слово «решит». «Плодов его». «Все, поедавшие его, были осуждаемы, бедствие постигло их», говорит Господь. Конец цитаты. Подобное восприятие первого библейского слова абсолютно соответствует христианскому пониманию причин сотворения мира. «Мир творится первенцем Бога, имел меня началом, его единородным сыном, ради святых, начатком плодов его». Второе слово первого библейского стиха это подтверждает. Второе слово «бара», как редкое слово, проверяется по правилам еврейской грамматики созвучным арамейским словом «бар», то есть «сын», и может быть понято как «сын творящий». Сравним. «Которым», то есть «сыном Божиим», «который», то есть «сын Божий», «есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им», то есть Сыном Божьим, «создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им», то есть Сыном Божьим, «и для него создано». Послание Колоссянам, первоверховного апостола Павла, 1 глава, 15-16 стих. То есть Бог Отец творит мир словом, логосом своим, то есть сыном. Далее идет в первом библейском стихе имя Божие Элогим во множественном числе, переведенное в нашем случае как Бог, вначале сотворил Бог. Данное имя Божие неоднозначно в контексте ветхозаветного откровения. Оно может означать и языческих богов, идолов, и человеческих судей. Например, книга Бытия 31.30. «Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов?» Здесь стоит по-еврейски «эт Элохай». «Зачем ты украл богов моих?» Другой текст. Это книга Второзакония, 21 глава, 18-19 стих. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушал их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам». Здесь в еврейском оригинале «эль зикне». и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания. Далее. Текст вне традиций, первый стих, первая глава книги Бытия. Далее. Текст вне традиций прочитывается еще более непонятно. «Эт гашамаем вэт гарец». С подобным окончанием дословный перевод мог бы быть следующим. «Ради», целиком перевод мог бы получиться таким, «ради первинок, первенцев, сын творящий, боги, судьи, с небом и с землею». «Вэт гашамаем вэт гарец». Согласитесь, довольно сложная комбинация. То, что у нас переведено словами «небо и землю», дословно будет переведено как «с небом и с землею». Приставка «эт» означает некое расширение как бы участников процесса сотворения мира. В действительности традиция устанавливает, что речь идет о том, что было сотворено с небом и что с землею, и не более того. Многие комментаторы, кстати, выносят первый стих Библии в заголовок ниже следующего текста. Таким образом, далее рассказывается о том, что и было сотворено с небом и с землею. «Вэт гашамаем, вэт гарец». Говорящие имена Библии представляют для нас еще более сложную проблему. Вне традиций их правильного прочтения и понимания мы едва ли поймем текст до конца. К примеру, можно привести два разных имени, которые в русско-славянской традиции, к сожалению, одинаково транслитерируются. Мафусал, проживавший на земле больше всех других людей, сказано, что он прожил 969 лет, книга Бытия 5.27, в синодальном переводе это имя транслитерируется как и имя Каианита Мафусала, книга Бытия 4.18, сына Мехаэля, отца Ламеха. В действительности имя Каианита Мафусала произносится как Метушаэль, просящий смерти, проживший неопределенное малое количество лет. А имя Сефита Мафусала, сына Еноха, как Матушалах, отсылающий, прогоняющий смерть. Особенно важными остаются и являются для нас говорящие имена Бога. В русском тексте Библии есть два имени Бога, основные. В русском синодальном тексте одно произносится как Бог, по-гречески «офеос», а второе, как Господь, по-гречески «кириус». Мы тоже касались этой темы. Когда православные христиане переводили Библию, то имя Божие «Элохим», которое означает «судьи» или «судья», они перевели именем Бог. А имя Яхве, которое означает «милосердный», переведено словом «Господь». Что получается? Если вы читаете начало Библии, то мир создается на основах правосудия. Там стоит только Бог, Элохим, а имя Господь, Яхве, не встречается. Мир природы строго подчиняется Творцу, есть такое понятие, как законы природы. Но когда Библия уже во второй главе книги Бытия рассказывает о сотворении человека, наделенного свободной волей, появляется имя Господь. Потому что Господь Бог понимал, что если и человека сотворить на основах правосудия, ведь никто не спасется. Каждый подпадет под какое-то наказание. А слово «Элохим» – это сложное имя от «Эль», равнозначное имени «Аль», от которого в арабской традиции мы имеем имя «Аллахи». Это имя Бога используется не только мусульманами, но и православными арабами, и осетинами в нашем случае. Если имя Яхве встречается в сокращенной форме «Ях», это означает «милость, ограниченная судом». Следовательно, если имя Элохим означает меру суда, то его сокращенная форма Эль, Аль, Эли, Или означает умаление суда, просьбу об умаление суда. Это мы и видим в Евангелии от Матфея. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или», то есть милосердный судья, «Лама савахвани», то есть «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Евангелие от Матфея, 27 глава, 46 стих. Надо заметить, братья и сестры, что в Священном Писании содержится достаточно большое количество имен Бога. Имя Яхве, переведенное у нас как Господь, встречается 6823 раза. Совершенно ошибочно, кстати, свидетели Иеговы переводят, точнее, транслитерируют это имя как Иеговы. Это имя нельзя так транслитерировать. Проблема заключается в том, что евреи записывали имена Бога согласными, а гласные не ставили, о чем мы выше уже говорили. В случае с именем Яхве, которое и запрещено было произносить, под согласными этого имени они с 5 по 10 век поставили гласные от имени Адонай, чтобы правоверный еврей, когда читает Тору, Пятикнижие, дошел бы до этого имени и четко читал Адонай. Это серьезная ошибка — прочитывать имя Яхве как Иегова. Она, кстати, обнаружилась и при составлении синодального перевода. Я однажды сказал свидетелям Иеговы: давайте возьмем согласный от имени Расселя, это основатель движения свидетелей Иеговы, и прибавим гласные от имени Рутерфорд, это продолжатель Расселя. Что у нас получится? Руссосол какой-то получится. Есть имя Бога Шаддай на еврейском языке, чаще всего встречается в книге Иова и переводится как «всемогущий». Мы это имя знаем по-гречески как «пантократор», то есть «вседержитель». В еврейской традиции имя Шаддай возникло, как они предполагали, следующим образом. Когда Бог сказал: «Да будет свет», вселенная стала стремительно расширяться, и чтобы ее упорядочить, было сказано, Господь как бы прикрикнул: «Остановись!» Вот именно это слово «Шаддай», по-гречески «пантократор», это тот, кто обеспечивает равновесие во всем творении. Не случайно, что во многих византийских православных храмах именно с внутренней стороны верхнего купола мы можем видеть изображение пантократора. А купол, как известно, особенно в византийской архитектурной традиции, обеспечивал равновесие всему зданию. Есть имя Божие Элион. В Ветхом Завете оно часто встречается, особенно в поэтических текстах. Есть имя Адонай, означает «Господь», то есть Адонай – это тот, которому я подчиняюсь и кто надо мной господствует. От слова Адонай есть слово «Адоним», «Господин», как и в славянском языке. «Господин», «Государь», «Господь», а в еврейском «Адоним», то есть «Человек», «Адонай», «Бог». Есть имя Цебаот. Оно известно в православной традиции. Это известное нам имя Саваоф, которое означает «Бог воинств». Есть имя Божие Абир, оно означает «могучий». Есть имя Цур Исраэль, «скала Израиля». Эбен Исраэль, «камень Израиля». Есть много имен Божиих в Библии. Одно из главнейших имен – это имя Эхья Ашер Эхья, то есть «я есть тот, кто я есть». В славяно-русской Библии оно переведено как «сый» по-славянски, по-русскому «сущий». Сказано: «Бог сказал Моисею: я есть сущий, и сказал: так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». Книга Исход, 3 глава, 14 стих. Имя Яхве означает именно «сущий», как правильно оно переведено в нашей русской Библии. Что значит «сущий»? Все мы существующие. И наше существование зависит от многих причин. От наличия воды, пищи, воздуха, кислорода и так далее. В отличие же от нас, Бог абсолютно самодостаточен. Все в Боге – это и есть Его жизнь, которая существует, все остальное. Как сказано о Боге, мы им живем, движемся и существуем. С другой стороны, братья и сестры, если мы скажем, что Господь милосерд, то окажется, что мы не сказали того, что Он и правосуден, и так далее. А когда мы говорим, что Он сущий, единый, мы предполагаем и все Его атрибуты и имена. Не случайно Никей Царьградский символ веры начинается словами «верую во единого», а самый древний символ веры, который мы находим в Библии, это известные слова «Шма Исраэля, Данай Алакейну, Данай Хат», «Слушай, Израиль, Господь Бог», то есть Господь Единый. Вот это словосочетание «Адонай Хат», «Господь Един», свидетельствует о всех свойствах Бога и вмещает в себя как бы многие Его имена. Как выше мы уже определились, каждый перевод Библии – это прежде всего комментарий на Библию. Возможно, что исключение представляет из этого правила Септуагинта, перевод 70. Святые отцы ставили его по своему значению на один уровень с самим еврейским текстом. Так, например, блаженный Августин в своей работе о Граде Божьем 1843 писал: «Итак, если в Писании мы должны, как и следует, видеть лишь то, что через людей говорил Дух Божий, то все, что в еврейских кодексах есть, а у 70, то есть в Септуагинты, нет, все это Дух Божий благоволил сказать не через них, то есть не через переводчиков Септуагинты, а через пророков, то есть ветхозаветных писателей. Все же, что есть у 70, продолжает Августин, то есть в Септуагинте, и чего нет в еврейских кодексах, тот же самый Дух, то есть Дух Святой, предпочел высказать через них, а не через пророков, показывая таким образом, что те и другие были пророками, то есть и библейские пророки, и составители Септуагинты. Ибо точно так же одно изрек он через Исаию, продолжает Августин, другое через Иеремию, третье через иного какого-либо пророка, или одно и то же, но иначе, через того или другого, как было ему, то есть Господу, угодно. Все, что находится у пророков, то есть в еврейском тексте, и у 70, греческий перевод, изрек через тех и других один и тот же Дух, то есть Дух Святой. Но так, что те предшествовали, пророчествуя, а эти следовали за ними, пророчески их объясняя. Ибо как в тех, говоривших истинное и между собою согласное, обитал один и тот же Дух мира, так и в этих, переводивших отдельно друг от друга, как бы едиными устами проявлялся тот же самый единый Дух Святой». Конец цитаты. Братья и сестры, теперь очень важная информация для нас. Так как церковно-славянский текст Библии не является переводом, а является подстрочником Септуагинты, то в лице этого священного для всех славян текста мы имеем перевод, в кавычках перевод, адекватный божественному откровению. Иное дело, конечно, современные спекулятивные переводы книг Библии, там адвентисты что-то заказывают, там другие всякие, иногда прикрываются экспертизами наших православных учебных заведений, но это какие-то бесовские спекулятивные действия. Теперь, братья и сестры, когда мы поняли, что не существует Писание вне предания, мы должны вспомнить, что о самом предании говорится в Слове Божьем. Потому что мы проверяем предание Писанием, но авторитетность Писания устанавливаем с помощью предания. То есть одно без другого не существует. Прежде всего, хочется обратить ваше внимание на текст из посланий апостола Петра. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Это второе послание апостола Петра, 3 глава, 15-16 стих. Здесь говорится о том, что существует две категории лиц, невежды и неутвержденные, которые к собственной своей погибели превращают, то есть искажают Священное Писание. Кто такие невежды? Мы часто тоже говорим об этом. Это, возможно, крещенные, но не наученные. Кто такие неутвержденные? В Библии церковь называется столп утверждений истины. Это, скорее всего, и некрещенные, и ненаученные. Каждый из этой группы, читая Писание, общается не с самим Словом Божьим, а со своим субъективным пониманием этого текста. Когда мы открываем первое послание к Коринфянам, 11 глава, 2 стих, мы находим там следующие слова. «Хвалю же вас, братья, что вы все мое помните и держитесь предания, как приняли от нас». То есть апостол Павел хвалит тех верующих, которые держатся священного предания, именно с помощью его, руководствуясь при исследовании Писания. Во втором послании к Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих, мы находим такие слова апостола Павла. Он пишет: «Твердо держитесь предания нашего, которым вы научены или словом, или посланием». А во втором послании к Фессалоникийцам, 3 глава, 6 стих, он же пишет: «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию». Итак, сегодня мы установили, насколько взаимосвязано Священное Писание, Священное Предание. Соотношение между ними – это и есть ключ, который позволяет нам правильно воспринимать библейское откровение, правильно понимать Святую Библию. Как некогда ехал один мудрый человек на колеснице, он был евнух, и в пути, как рассказывается в книге «Деяния святых апостолов», к нему подошел святой апостол и увидел, что он читает книги пророков. И апостол спросил: «Разумеешь ли, что читаешь?» И этот мудрый человек ответил: «А как разуметь, если нету того, кто истолкует?»